Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Железо», аяты 4 и 5.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, потом воссел на трон. Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и решает Аллах все дела».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Имам Али, да будет мир с ним, совершенный человек. Тринадцатое число лунного месяца Раджаба – годовщина благословенного дня рождения его светлости Али, да будет мир с ним, великого и харизматического лидера, повлиявшего на протяжении истории на многих людей. Его рождение в Божьем храме Каабе вызвало всеобщее изумление. Ведь подобного никогда не случалось, и это свидетельствовало о том, что родившийся ребенок сильно отличался от других смертных, ведь он на протяжении своей весьма продуктивной жизни изменил взгляды людей, укрепил в их сердцах веру в Создателя. Сегодня мы отмечаем день рождения человека, подобного океану знаний, мудрого вождя, который соблюдал общественную справедливость, прежде всего в отношении себя и своих близких. В его личности наилучшим образом нашли олицетворение нравственные добродетели. Он отличался глубоким мышлением и весьма тонкими человеческими чувствами. По ночам во время богослужения он отрывался от всего небожественного, а днем активно участвовал в политической и общественной жизни исламской уммы. Все люди без исключения признавали его самоотверженность, доблесть и благородство. Его мудрые наставления запечатлелись в глубине души тех, кто жаждал истины. Каждую ночь звезды были свидетелями его искренних слез, слушали его задушевные молитвы, вытекающие из влюбленного в Бога сердца. Его светлость Али, да будет мир с ним, был образцом совершенного человека. Друзья, мы от всей души поздравляем всех, кто в своем сердце питает любовь к этому великому человеку, всем поклонникам истины и справедливости. Имам Али, да будет мир с ним, четвертый сын Абу-Джаля, родился за 10 лет до начала пророческой миссии его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его непорочное семейство. Пречистая мать Фатима бинт Асад родила его в Каабе. До 16-летнего возраста он жил в отцовском доме. В те времена город Мекка страдал от голода и дороговизны, из-за чего Али несколько лет прожил с двоюродным братом Мухаммадом, а это значит, что он воспитывался под оком наилучшего раба Божьего. В 192-й проповеди книги «Нахдж аль-Балага. Путь красноречия» он отмечает, что как ребенок следовал повсюду за пророком, который каждый день учил его одной из нравственных добродетелей и поощрял его к применению их на практике. После того, как на Мухаммада была возложена пророческая миссия, Али был первым мужчиной, принявшим ислам. Когда Абу Талиб увидел сына, совершившего намаз вместе с пророком, он поинтересовался, чем он занимается. Сын ответил, что принял ислам и совершает молитву ради угоды Господа. Отец рекомендовал ему не удаляться от пророка, ведь он не может призывать ни к чему иному, кроме счастья. Спустя 3 года после начала пророческой миссии Мухаммада Всевышний Создатель в ниспосланном аяте приказал ему призвать родственников к принятию ислама. Тогда посланник Божий пригласил в гости 40 родственников и угостил их. Однако в тот день ему не удалось довести до них свою пророческую миссию. Пришлось пригласить их на следующий день. Пророк Божий спросил: «Кто из вас примет мою веру, чтобы стать моим братом и преемником от Аллаха после меня?» Встал только Али, да будет мир с ним, и выразил готовность оказать ему помощь на пути Аллаха. Пророк призвал его сесть и опять повторил свой призыв. В ответ снова не встал никто, кроме Али. Посланник Аллаха повторил третий раз, и опять только Али ответил на его призыв. Тогда пророк сказал: «Али будет моим братом и преемником от Аллаха после меня». После 13-летнего сложного выполнения пророческой миссии возникла необходимость переселения пророка из Мекки в Медину. В ночь переселения Али, рискуя своей жизнью, занял его место в постели и отвлек внимание коварных заговорщиков. С тем, чтобы увековечить эту беспрецедентную самоотверженность, Всевышний Создатель в аяте похвалил его. После хиджры пророка Али в течение 3 дней передал людям то, что они сдали на хранение пророку. Затем вместе с матерью Фатимой бинт Асад, достопочтенной дочерью пророка, ее светлостью Фатимой, да будет мир с ней, и оставшимися в Мекке мусульманами отправились в Медину. Когда Али дошел до Медины, его ноги были изранены и окровавлены. Самопожертвование пророк выразил ему благодарность. В первый год после хиджры пророк заключил братский союз между переселенцами и сподвижниками, назвав Али своим братом как в этом, так и в загробном мирах. Во второй год хиджры он выдал свою дочь замуж за единственного достойного кандидата, его светлость Али. Во время битвы Бадр Али отличился своей изумительной доблестью. Мусульманский ученый шейх Муфид отмечает, что во время битвы Ухуд его светлость Али покрыл себя такой славой, что пророк сказал: «Али от меня, и я от Али». В 5 году после хиджры во время битвы Хандак, когда Али сразился с Амром ибн Абдувадом, пророк сказал, что в лице Али вся вера противостоит всему неверию. Во время битвы Хейбар посланник Божий сказал: «Завтра я передам флаг человеку, который никогда не повернется спиной к врагу, тому, кого любят Создатель и его пророк, и крепость Хейбар будет завоевана именно его руками». Именно Али был тем знаменосцем, который принес победу мусульманскому войску. Он всегда стоял рядом с пророком, и в этот знаменательный день, 18-го зихаджи, в местечке под названием Гадирхом, его светлость Мухаммад, назвав его своим преемником от Аллаха на земле, отметил, что тот, кто считает его своим повелителем, должен отныне повиноваться Али. Благодаря каким чертам все люди восхищаются личностью его светлости Али? Почему люди считают его так близко к сердцу? Это связано с тем, что он был божественным человеком. он говорил: «Богатые смертны, а ученые, хранители мудрости и знаний, бессмертны». Личность имама была весьма возвышенной и в то же время малоизвестна многим людям. Обратившись однажды к окружающим, он изрек: «Вы узнаете меня после моей кончины, и тогда вам станут известны мои качества». Не зря ливанский писатель Джабран Халил Джабран считает, что Али намного опередил свою эпоху. Люди невольно любят Создателя, и, находя в Али олицетворение божественных качеств, питают к нему непомерную любовь. На самом деле он был источником мудрости и знаний, утоляющим жажду своих поклонников. Из числа его важнейших качеств можно выделить непоколебимую приверженность к справедливости. После того, как он взял в руки бразды управления в халифате, в ходе речи в Медине Али заявил: «Каждый участок земли или любое имущество, незаконно переданное тому или иному человеку, будет возвращено в казну исламского государства. Время не заставит нас забыть о прошлом. Справедливость нужно соблюдать, несмотря ни на что, и именно в этом заключается решение многих проблем». Однажды Талха и Зубайр пришли посоветоваться с имамом, который в этот момент занимался контролированием госимущества. Он потушил лампу, поскольку использовать ее тогда для отправления государственных дел, а не для личных нужд, что крайне удивило пришедших к нему людей. Уходя от него, Зубайр сказал Талхе, что на такую справедливость не способен никто, кроме Али. Через некоторое время при разделе госимущества его светлость Али выделил Зубайру и его рабу одинаковые доли, отчего Зубайр пришел в ярость. В конце передачи мы еще раз поздравляем вас с благословенным днем рождения правителя правоверных и прощаемся с вами.
You are the prophet, son in law, proud father of Imam Hussein. You are a lamp in the darkness. Those who desire shall grow from your light. Our leader, Mawla Ali, our leader, Mawla Ali. You shall as the morning star, as for the ones on earth, our leader, Mawla Ali, our leader, Mawla Ali. You have the knowledge of Adam, the taqwa and piety of Noah, the helm and patience of Abraham, worship like did Jesus Christ. Never completely and truly can we be like you. But we can try to help you, our leader, Mawla Ali.
Иран – волшебная страна. Дворец-музей Саад-Абад, который в течение целого полувека был закрыт для рядовых людей, после победы исламской революции в стране присоединился к национальным музеям. Большой культурно-исторический дворцовый комплекс Саад-Абад расположен на зеленом предгорье Тачал на лоне горы Альборс и зеленой долине Дербент на севере города Тегеран и занимает 300 гектаров. Саад-Абад на севере граничит с горами Альборс, выходит кварталом Гола-Абдаре на востоке, Велинджак на западе и району Таджриш на юге. Этот район во времена каджаров был резиденцией и летней дачей шахов, а после государственного переворота 1920 года вместе с прилегающими садами со старыми деревьями, тополями и кипарисами в новых размерах был превращен в летнюю резиденцию первого шаха Пехлеви. В нем появилось 18 больших и маленьких дворцов на некотором расстоянии от каджарских зданий. Каждый из этих дворцов с такими местами развлечения, как плавательный бассейн, лагуна, детские площадки и сад, находились в распоряжении шаха Пехлеви и его родственников. В этих дворцовых музеях экспонируется множество иранских и европейских произведений искусства. Некоторые из них составляют подарки, привезенные главами разных стран в Иран, но королевская семья содержала их в своей монополии. Весь этот комплекс после победы исламской революции стал музеем. Некоторые особняки доступны для всеобщего посещения, например, дворец нации и зеленый дворец, а некоторые другие в соответствии с особенностями здания стали музеем. В комплексе насчитывается около 180 гектаров природного леса, родников, водопадов, садиков, теплиц и покрытых деревьями и цветами аллей, которые рядом с многочисленными историческими памятниками превратили Саад-Абад в уникальную туристическую достопримечательность Тегерана. Сад музея Саад-Абад имеет разнообразный растительный покров, включая природные леса, декоративные широколистные и хвойные разновидности, которые в большинстве своем являются редкими и в разные времена были ввезены в страну и высажены в этом месте для декора. И ввиду редкости, давности и красоты считаются природной туристической достопримечательностью рядом с историческими зданиями. Разные виды декоративных растений в непосредственной близости от главного дворца разбросаны неравномерно на обширной лужайке в разные времена года, в частности весной, удваивают красоту сада. Этот комплекс также имеет разные удобства для посетителей: библиотека, центр документации, зрительный зал «Персидский залив», кинозал «Нации», амфитеатр «Эйван Атара», местная радиостанция, общий молитвенный дом, спортивная станция здоровья, мастерские по реставрации музейных экспонатов и многочисленные теплицы. Любой иранский гражданин в экспонатах этих дворцов-музеев в первую очередь видит факт разграбления культурного богатства страны режимом Пехлеви. Безусловно, подарки европейцев ассоциируются у иранцев с разграблением национальных изящных и драгоценных произведений. Саад-Абад изобилует иностранными произведениями искусства и драгоценностями, которые выглядят более красивыми на фоне лепных и зеркальных работ и великолепных персидских ковров ручной работы. Самыми красивыми в комплексе Саад-Абад считаются Белый дворец и Зеленый дворец. Дворец-музей Малат – это самый большой дворец в комплексе Саад-Абад. Он ввиду своего белого цвета известен как Белый дворец. Внешний фасад дворца построен из мраморного камня в стиле архитектуры немецких дворцов. Архитектура внутреннего помещения дворца выполнена в виде смешанного персидско-византийского дизайна. Мраморные плиты, использованные в строительстве этого здания, привезены из мраморных карьеров Кирмана на юго-западе Ирана. Этот дворец площадью 2164 квадратных метров и приблизительным основанием 5000 квадратных метров состоит из двух этажей и подвала. В общей сложности внутреннее помещение выстроено в смешанном восточноевропейском стиле. Лепные работы на потолках представляют собой самые великолепные образцы подлинного персидского искусства, а бесподобные ковры, расстеленные во дворце, являются самыми редкими и уникальными образцами, демонстрирующими большой талант иранских ткачей. Этот дворец использовался как административный и церемониальный зал и летнее место пребывания и включает многочисленные вестибюли, приемные залы, столовый зал, большую столовую, церемониальный зал и частную спальню. Большие церемониальные залы дворца украшены в средневековом европейском стиле. Большинство вещей были закуплены по очень высоким ценам в магазинах антиквариата во Франции и с аукциона произведений искусства в Европе. Среди них мебель и кресла с тканью и узорной вышивкой в стиле гобелена периода Людовика XIII и XVII, разного сорта фарфоровой посуды, производства французского завода в Севре, драгоценные картины, декоративные предметы из драгоценных камней, аметист и яшма, дела рук китайских художников и разного вида бронзовые статуи итальянского производства. Другие экспонаты музея Мелат составляют подарки иранских и иностранных властей дворцу Пехлеви. В 1991 году дворец музей Малат был открыт для публичного посещения. При этом сохраняется первоначальная форма дворца и его украшения. В настоящее время золотые предметы и ювелирные изделия, считающиеся финансовыми ресурсами страны, хранятся в музее драгоценностей Центрального банка Ирана. Некоторое количество картин дворца для лучшего показа временно перевезены в музей изобразительных искусств, а некоторые ковры – в музей ковров. Дворец Шахванд, который ввиду редкого зеленого облицовочного камня Хамсе из провинции Зайнджан, на фасаде известен как Зеленый дворец-музей и, безусловно, считается самым красивым в Иране. Наружные стены дворца украшены красивыми вигрированными камнями. Свинцовый налет не дает камням трескаться из-за расширения и сжатия. Этот дворец находится на высоком холме в северо-западной части дворцового комплекса Саад-Абад. Зеленый дворец-музей был резиденцией Резахана Пехлеви. Дополнительные строительные работы начались в 1922 году и завершились в 1928 году. Общая площадь дворца около 1400 квадратных метров. Каждый зритель, проводя аналогию между этим и другими дворцами комплекса Саад-Абад, понимает их основное отличие, что свидетельствует о заботе архитекторов и строителей дворца, художественным промыслом и принципам персидской архитектуры. Структура, лепные и зеркальные работы, инкрустация, золочение и узорчатая гравировка этого дворца изображают традиционную чисто персидскую архитектуру, которая в своем роде является беспрецедентными во всем мире. Зеленый дворец-музей можно разделить на две основные части. Первый этаж, включающий входные лестницы, ведущие к внутреннему помещению, зеркальный зал, столовую комнату и гостиную. Также подвал, реставрированный в 1973 году,
выделяется на проведение вечеринки и частных встреч и включает гостиную, столовую и две спальни. Одной из самых красивых частей Зеленого дворца является зеркальный зал, в котором перед взорами посетителя после восхождения по входным лестницам открывается живописная и ошеломляющая картина. Зеркальный зал имеет куполообразную крышу, и от стены до верхней части купола очень красиво и художественно отделано зеркалами. Еще одна интересная часть Зеленого музея – офис музея, чьи стены и мебель покрыты изящной и тонкой инкрустацией и мозаикой. Все инкрустированные и мозаичные работы в этой комнате являются результатом коллективного труда под руководством мастера Сании Хатама и его учеников. Принимая во внимание, что создание небольшого инкрустированного ящика нужно искусно разложить мизерные части дерева, а для этого требуются долгие часы, а иногда и целые дни неустанной работы, можно убедиться в трудоемкости сделанной в этой комнате великой работы. Наряду с этим взор любого зрителя приковывают к себе красивые лепные работы и настенные росписи золотом, произведение искусства великого мастера Хусейна Тахирзаде Бехзада. Среди предметов, существующих в этом доме-музее, в большинстве своем закуплены в странах Европы по дорогой цене, можно выделить люстры, драгоценные картины, кресло периода Людовика XVI, а также бронзовые часы, подсвечники, вазы и хрустальные предметы.
Представление иранских университетов. Университет имени мученика Чамрана города Ахваз находится в городе Ахваз в провинции Хузистан. Провинция Хузистан находится на юго-западе Ирана. В ней расположен горный массив Загрос и широкие просторы и равнины. По историческим данным, еще за 8 тысяч лет до рождения Христа Хузистан был колыбелью мировых и древних цивилизаций. В таких городах провинции, как Иза, Масджед, Сулейман, Шуш, Шуштар, Хафтапе, Бехбахан и Ахваз, еще остаются исторические памятники и предметы, принадлежащие династиям Эламиды, Ахемениды, Парфяне и Сасанидам. Храм Чегозанбиль, расположенный вблизи города Хафтапе, дворец Ападана и гробница пророка Даниэля, мир ему, в Шуше, являются самыми знаменитыми историческими памятниками провинции Хузистан. На сегодняшний день, в силу расположения в провинции крупных комбинатов и важных промышленных объектов стальной промышленности, нефтехимических комбинатов комплекса порта имени Хамени, нефтеперерабатывающий завод и нефтехимический комбинат Абадан и так далее, провинция Хузистан превратилась в важный промышленный полюс Ирана. Помимо того, в силу наличия в провинции пяти больших рек – Карун, Кархе, Дес, Джарахи и Зохре-Хузистан располагает большими водными ресурсами. В провинции расположены самые основные месторождения нефти и газа. Помимо того, провинция имеет выход в международные воды, а также в ней производится большой объем электроэнергии страны. Город Ахваз является административным центром провинции Хузистан и с точки зрения площади является самым крупным городом провинции. В этом городе расположен Ахвазский университет имени мученика Чамрана. В окрестностях Ахваза есть исторический город, в котором на сегодняшний день расположены основные вышеперечисленные экономические и промышленные объекты провинции. Как было сказано в наших прошлых передачах о древней истории научных центров в Иране, в древнем городе Джандишапур существовал большой университет, в котором преподавались различные науки, такие как медицина, философия, теология, музыка, государственность, сельское хозяйство. В соответствии с историческими данными, Центр медицинских наук Джандишапура является одним из самых древних медицинских вузов мира, который на протяжении многих столетий оставался центром медицинской науки в Иране. В образовательном центре и в больнице при университете работали, занимались исследовательской деятельностью, обучением, лечением великие греческие и индийские ученые, которые взаимодействовали со своими иранскими коллегами. Университет Джандишапур около 400 лет был центром изучения математики, философии, астрономии, медицины Ирана, Индии и Греции. В этом университете происходил обмен опытом различных народов в различных областях, в том числе между иранской, индийской и греческой медициной. Многие эксперты говорят, что благодаря такой практике медицина в Иране в те времена опережала медицину Греции. Помимо того, в древние времена Хузистан, в частности его важный город Джандишапур, был одним из самых развитых и обладал большой экономикой. В этом городе были развиты такие промыслы, как шелкоткачество, производство сахара, комбинаты Джандишапура, Шуша и Шуштара даже сегодня известны своим производством. В то же время Джандишапур был одним из важных центров экспорта и импорта Ирана, а также производства дорогих ковров, ювелирных изделий из золота и серебра. Останки древних водосточных каналов являются показателем того, что в Хузистане было развито сельское хозяйство. Несомненно, преуспевание этого района в области оборудования производства своего времени было невозможным без научного развития региона. Именно поэтому можно с уверенностью говорить, что научный статус Джандишапура тесно взаимосвязан с экономическим и социальным развитием всего региона. После утверждения династии Аббасидов правители Багдада всегда призывали к себе на службу ученых из Джандишапура. После многих столетий затишья и утраты былой славы университета Джандишапура в 1955 году были предприняты необходимые меры для формирования нового университета в городе Ахваз. Университет начал свою деятельность, образовав факультет сельского хозяйства, на котором обучалось 40 студентов. Через год в университете заработал медицинский факультет, и постепенно начали появляться другие факультеты. После победы Исламской революции в Иране начала и начало навязанной Ираком Ирану войны, этот университет превратился в основную базу бойцов ислама во времена священной обороны. В нем располагался штаб командования партизанских войн под руководством мученика Чамрана. После того, как этот великий полководец пал мученической смертью, в честь его отваги и вклада в войне с врагом, университет Джандишапур был переименован в Ахвазский университет имени мученика Чамрана. комплекс строения университета мученика Чамрана сегодня является незаменимой сокровищницей и памятником университета Джандишапур. Одним из таких строений является здание факультета литературы. Это треугольное здание, которое является одним из первых строений университета и является наглядным примером сочетания традиционализма и модернизма. В 1969 году студент архитектуры социальных наук Камран Табатабаи Диба взялся за проектирование здания западного крыла университета. Он спроектировал здание центральной администрации, департамента студентов, факультета физкультуры, мечети, отдела профсоюзов и внешний вид университета. Сегодня каждое из зданий, которое спроектировал Диба, помимо того, что расцениваются как великое наследие университета имени мученика Чамрана и всего города Ахваза, являются частью современной архитектуры Ирана и даже исламского мира. На сегодняшний день Ахвазский университет имени мученика Чамрана является одним из самых крупных высших учебных заведений на юго-западе Ирана и одним из самых авторитетных университетов Ирана. Основной кампус университета расположен на территории, площадь которой составляет 186 гектаров в самом центре города Ахваз. Помимо центрального административного здания университета, в нем расположено множество других комплексов и факультетов, такие как управление печати и типографии, центральная библиотека, центр развития технологий университета, музей науки и природы, спортзал, спортивные заведения, факультет экономики и социальных наук, теологии и исламских наук, литературы и гуманитарных наук, физкультуры и спортивных наук, ветеринарии, воспитательных и психологических наук, математических и компьютерных наук, естественных, сельского хозяйства, инженерии и водных ресурсов. Ранее факультет литературы и гуманитарных наук располагался в другой части города Ахваз, в здании, которое является культурным наследием Ирана. Помимо того, существуют и отдельные подразделения университета, такие как факультет искусства города Шуштар на севере провинции Хузистан, факультет окружающей среды и природных ресурсов города Бехбахан на востоке провинции Хузистан, а также факультет археологии города Шуш. С момента начала деятельности Ахвазского университета имени мученика Чамрана в нем обучались и преподавали, а также работали известные, отличные и выдающиеся личности. Среди таких людей можно вспомнить профессора персидского языка и литературы доктора Насрула Эмами, профессора ветеринарии доктора Мансура Миахи, профессора психологии Махнас Мехрабизаде Хонарманд и доктора ирригации и гидравлического дренажа доктора Махти Гомши. В 2014 году члены научной коллегии университета опубликовали в различных авторитетных отечественных и зарубежных научных изданиях 1137 научных статей. Помимо того, в научных изданиях было опубликовано 360 научных статей, а в изданиях ICS было опубликовано 498 статей членов научной коллегии университета. Число предоставленных научных статей со стороны научной коллегии университета в различные научные институты в Иране и за рубежом в 2014 году составило 1172 единицы. В том же году университет провел около 50 различных исследовательских проектов. На сегодняшний день Ахвазский университет имени мученика Чамрана имеет 14 факультетов и международных кампусов, в которых около 53 кафедр и обучается около 301 специалиста. Также при университете существует около 41 мастерской, 141 лаборатории, 48 научных студенческих ассоциаций, 4 научных полюса и 9 исследовательских центров. Научная коллегия университета состоит из 573 членов. В соответствии с последними данными, в 2015 году в университете обучалось около 15 173 студентов. Большинство из них учатся по специальности ветеринария, механическая инженерия, архитектура, арабский язык и литература, теология и исламские науки. Благодаря научной степени и авторитету Ахвазского университета имени мученика Чамрана в обучении в нем заинтересованы и иностранные студенты. В частности, такой интерес значительно вырос в последние годы. Таким образом, в 2015 году в университете обучалось 70 иностранных студентов. В основном иностранцы приходят на такие специальности, как геология, арабский язык и литература и экономика. Они обучаются на различных уровнях от бакалавра до аспирантуры. Адам Агили, 20 лет. Он приехал из Ирака для того, чтобы продолжить учебу и получить высшее образование в Иране. Он учится в Ахвазском университете имени мученика Чамрана по специальности архитектор. Он уже год как находится в Иране. Причина того, что он выбрал Иран для продолжения учебы, Адам называет общую культуру, религию, соседство Ирака и Ирана. Помимо того, он говорит, что безопасность и природа Ирана также привлекла его к себе. С его точки зрения, университет имени мученика Чамрана обладает высоким научным уровнем и богат своей культурой.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый, с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Серпентин считается одной из спорных смол, и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и в производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тирбантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тирбантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Илами терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа, плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября. Ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения. Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.